Дорогие братья и сестры, когда мы занимаемся вопросами Царствия Божия на основании Слова Божия, на основании Священного Писания, то мы видим, что Слово Божие ясно говорит о том, что Царствие Божие не стоит на месте. Оно растет. Причем растет внешне и растет внутренне. Растет вширь и растет вглубь. Сегодня с Божьей помощью мы поговорим о Царстве Божьем, растущем вширь, то есть о внешнем росте Царствия Божия. Другой раз поговорим о росте Царствия Божия вглубь, то есть о внутреннем росте Царствия Божия. Сам Христос нам скажет, что Царство Божие растет и вширь, и вглубь. Что же Христос говорит о росте Царствия Божия, Его Царствия, Царствия Христова, это одно и то же, вширь. Прочтем из Евангелия от Марка, 4 глава, 3 стиха, 30, 31 и 32. «И сказал, чему уподоблю Царствие Божие?» Или «какою притчею изобразим его?» Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Притча Иисуса Христа о горчичном зерне говорит о могущественной силе роста Царствия Божия. В этой маленькой притче Христос говорит о неприметном начале Царствия Божия, о неприметном, о незначительном начале Царствия Божия и о величественном конце его. История Царствия Божия – это история крошечного зерна, выросшего в могучее дерево. Так говорит нам Христос. Возьмем, братья и сестры, дорогие, ветхозаветное время. В каком неприметном виде находилось вот это зерно Царствия Божия в прообразах и пророчествах Ветхого Завета. Ветхозаветное время Царство Божие действительно было этим неприметным крошечным зерном, едва замечаемым в прообразах и пророчествах Ветхого Завета. Возьмем, братья и сестры, самый первый прообраз Христа, сокрытый где? В кожаных одеждах, в которые Господь одел Адама и Еву в Едемском саду. Мы знаем об этом событии. Как неприметно зерно Царствия Божия в этом первом прообразе Голгофы. Потребовался свет Нового Завета, чтобы увидеть это зерно и распознать его. Если бы не было Нового Завета, который нам говорит о жертве Христа на Голгофе, кто из нас уразумел бы значение этих кожаных одежд, братья и сестры? Потребовался Новый Завет, чтобы нам увидеть зерно Царствия Божия в этом первом прообразе Господа нашего Иисуса Христа. Теперь мы возьмем первое пророчество о Христе и его голгофской жертве. Первое пророчество, которое мы находим в Слове Божьем о Христе. Какое это пророчество, братья и сестры? Оно гласит: вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И в этом первом пророчестве о Христе и его голгофской жертве как мало приметно зерно Царствия Божьего. Мало приметно, братья и сестры. Теперь-то мы так легко объясняем эти слова вот тем, что случилось на Голгофе. Там действительно был поражен в голову дьявол. Но это мы благодаря Нового Завета с вами знаем. Потребовался опять Новый Завет, чтобы понять полностью вот это первое пророчество. И если мы, братья и сестры, возьмем величайший прообраз Христа в Ветхом Завете, теперь вы уже знаете, какой это прообраз, потому что я одну беседу имел на эту тему. Это скиния собрания. Большего прообраза, более всестороннего прообраза во всем Ветхом Завете мы не имеем относительно Христа, его жертвы, его крови. Скиния собрания – величайший прообраз Иисуса Христа. Но и в этом великом прообразе без Нового Завета трудно распознать сокрытое в нем зерно Царствия Божьего. На самом деле все эти цвета, скинии, покрывала, все эти предметы в скинии, почему они нам открылись как прообразы Иисуса Христа? Потому что мы пришли к скинии собрания со светом Нового Завета. Тогда открылось значение скинии как прообраза. Так же обстоит дело и с величайшим прообразом, то есть пророчеством, с величайшим пророчеством о Христе в Ветхом Завете. А какое величайшее пророчество о Христе в Ветхом Завете? Может быть, не все ответят на этот вопрос. Это 53 глава книги пророка Исаии. Та глава, которую читал внимательно, но не разумел, кто? Евнух, ехавший из Иерусалима в свою родную страну Эфиопию. Это та глава, которую объяснил этому евнуху благовестник Филипп. 53 глава – это величайшее пророчество о Христе. Но и в этом величайшем пророчестве Исаии зерно Царствия Божия становится приметным только при ярком свете Нового Завета. Филипп воспользовался тем, что совершилось на Голгофе, и мог так хорошо объяснить этому евнуху об овце, которую вели на заклание. И об агнце, который был безгласен и не открывал уст своих. Филиппу нетрудно было объяснить на основании новозаветного события, совершившегося на Голгофе. Это же самое, братья и сестры, мы должны сказать о всех других прообразах и о всех других пророчествах Ветхого Завета. Неприметное зерно Царствия Божия в Ветхом Завете, но еще и с другой стороны оно было неприметным. С какой же? Это зерно Царствия Божия веками, в ветхозаветное время, веками было достоянием, слушайте, достоянием маленького народа, такого неприметного народа на земле. Даже народа, презираемого другими народами, народа иудейского. Этот народ маленький, невзрачный и презренный хранил вот это зерно Царствия Божия. Все другие народы земли понятия не имели об этом зерне горчичном, то есть о зерне Царствия Божия, хранившемся в Израиле, в презренном Израиле. Другие народы, повторяю, понятия не имели. И порою, братья и сестры, могло казаться, что Бог как бы перестал думать об этом таинственном зерне, настолько оно было неприметным в Ветхом Завете. Но вот наступило время исполнения всех ветхозаветных прообразов и пророчеств. Наступило время их исполнения. Наступило время для раскрытия зерна Царствия Божия. Наступило время для его роста. С чего мы начнем это другое уже время, другой период Царствия Божия? Это время раскрытия зерна горчичного связано с пришествием на землю нашего Господа Иисуса Христа. Слово Божие говорит об этом благодатном времени. Вот что говорит Слово Божие. Он зашел, как отпрыск и как росток из сухой земли. Из зерна неприметного, сокрытого в этих прообразах и пророчествах Ветхого Завета, вдруг появился через много веков росток, братья и сестры. Я очень прошу вас, вот, чтобы вы знали, как росло Царство Божие. Запомните, в первом периоде только зерно, во втором периоде росток, а в третьем периоде могущественное дерево с большими ветвями. Вот мы сейчас говорим о времени ростка. Где взошел этот благодатный росток из зерна неприметного? В маленьком и тоже невзрачном Вифлееме. Скоро будем мы там с вами сердцами пребывать, в этом маленьком невзрачном Вифлееме. Как мало приметен зашедший здесь, вот в Вифлееме, росток, зашедший из горчичного зерна Царства Божия. Как бедно дитя, которое лежит в этих жалких яслях, лежит царь царей, лежит творец вселенной в этих жалких яслях. Но как он беден, как он невзрачен, братья и сестры, правда? Кто, смотря на него, этого младенца, мог бы в те дни подумать, что этот младенец, выросший, искупит вину всего человечества, которое он имеет пред Богом. Кто подумал бы, что этот младенец воздвигнет свое великое царствие человеческих душ? И кто бы мог подумать, что этот младенец, выросший, в конце концов, обновит небо и землю, и все человечество. Кто бы мог подумать, дорогие мои, стоя у этих жалких яслей? Правда, рождение Христа сопровождается удивительными событиями, дорогие мои. Не здесь, в хлеву, где лежит сам младенец, а вне, именно, ангелом. То есть ангелы являются пастухами. Это очень знаменательное событие там на полях Вифлеема. А далеким волхвам является путеводная звезда. Это два очень больших и знаменательных события. Но все это вскоре было забыто в конце концов. И вот этот росток, Господь Иисус Христос во плоти нашей человеческой и сам на целых 30 лет, как бы погружается в небытие, в этом презренном иудеев городке Назарете, братья и сестры. Росток, появившийся в Вифлееме, направляется в презренный Назарет и совсем там делается неприметным. Что мы можем сказать о 30 годах, которые провел Христос в этом презренном городке? Почти ничего. Вот божественное зерно Царствия Божия стало как бы снова неприметным на такой долгий срок. Но кончился этот срок, братья и сестры. Христос покидает Назарет и начинает свою открытую деятельность. Открытое свое служение, благословенное. Он ходит из конца в конец по Палестине, проповедуя Евангелие, Царствие Божие и творя чудеса, которых не знала история человечества. Такие чудеса творил Христос. И опять-таки, дорогие мои, все это происходило в таких ограниченных размерах и по времени, и по месту. В каком смысле ограниченные? Время. Только 3,5 года продолжалась эта благословенная деятельность Христа. Только 3,5 года. После того, как он покинул этот маленький городок Назарет. И во время этой деятельности, короткий такой, 3,5 года, но полный чудес, Христос порой не имел, где преклонить свою голову. Так он был беден. И место деятельности Христа за эти 3,5 года тоже было таким ограниченным. Захолустная Палестина, и главным образом даже ее только верхняя часть северная, Галилея. Реже он бывал в Иудее и Самарии, а главным образом его деятельность протекала в Галилее. А Галилея была презренной не только у всех народов мира, и у самого-то иудейского народа. Рим, этот могущественный центр Римской империи, просвещенные Афины, богатейший город Коринф, представьте себе, братья и сестры, ничего или очень мало слышали о деятельности Христа в этой захолустной Палестине. Не доходило до них почти ничего, что делал Христос, что проповедовал Христос. И вот сам Христос об этой своей благословенной деятельности сказал своим ученикам, что она тоже является неприметной. Неприметно придет Царство Божие. Не скажет, вот оно здесь или вот там, говорит своим апостолам Христос. Он и эту деятельность свою, когда он был ростком, называет неприметной, братья и сестры. Он сам ограничил свою деятельность погибшими овцами дома Израилева. Вот он сам ограничил свою деятельность. Братья и сестры, но мы должны знать, почему же это так все было. Столько веков лежало зерно горчичное неприметным в прообразах и пророчествах Ветхого Завета, и затем росток появился наконец, и все это так недолго длилось, 3,5 года. Христос, вот открытое свое служение, нес чудесами, великими делами и чудными проповедями о Царстве Божьем и в таком захолустном уголочке земного шара. Почему? Что это был за план Божий, братья и сестры? А вот каков был план Божий. Дело в том, что Христос до Голгофы, до жертвы своей там на Голгофе, и до того, как Он, совершив наше спасение, вознесся на небеса и занял свой престол, где Он был прославлен, и какого времени он и стал царем, братья и сестры, до Голгофы нельзя было раскрыться полностью Царствию Божию, как нельзя было и родиться Церкви Христовой. Вот это мы должны с вами хорошо понимать. Почему ветхозаветное время, время зерна сокрытого, почему время жизни Христа на земле было временем ростка, и почему только после Голгофы Царство Божие предстает перед нами как могущественное дерево с большими, большими ветвями. Христос должен был умереть и должен был быть прославлен. И мы еще поговорим, как Он сделался царем, Господь Иисус Христос, братья и сестры. Это совершилось в определенное время. Но об этом не сегодня будем говорить. И вот в истории этого зерна горчичного, маленького, крошечного, неприметного, в истории Царства Божьего начинается новый период. Это время превращения ростка, как я уже сказал, в могущественное дерево. Это время, знаете, когда началось? Вот после жертвы Христа на Голгофе, после прославления Его в небесах и после излияния Духа Святого. Дорогие мои, запомним это. Вот когда излился Дух Святой, вот начинается этот рост Царствия Божьего, превращение горчичного зерна в могущественное большое дерево. Ко Христу обращается сразу же, как Дух Святой сошел, 3000 душ. Потом обращается ко Христу 5000 душ. После этого начинается буквально триумфальное шествие Благой Вести о Христе по всей Иудее, по Самарии, по странам Асии, Вифинии, Галатии, Каппадокии и образование во всех этих местах церквей Христовых. Вот как растет, братья и сестры, это горчичное зерно и превращается в могучее дерево. Наконец, весть о Христе, о Царстве Божьем раздается. Где раздается? В громадных городах тогдашнего мира. В Эфесе, в Риме, в Афинах, в Коринфе, в Филиппах, в Фессалониках, в Колоссах. Дорогие мои, это были самые большие города тогдашнего мира. И там звучит весть об Иисусе Христе, и там вырастают церкви Христовы. Но этим рост зерна горчичного не закончился, дорогие мои, не закончился. Дерево, выросшее из него, должно по воле Христа и по плану Божию достигнуть своими ветвями, слушайте, достигнуть своими ветвями краев земли. Краев земли. Так Христос сам сказал. И оно, это дерево, Царство Божие, достигло краев земли. Оно распространило свои ветви на все части света, на все народы, на все племена и на все языки, братья и сестры. Да, сегодня перед нами такая чудная картина. Дерево, выросшее из зерна горчичного, покрывает всю землю, все страны, все народы и все племена. Слово Божие сегодня распространяется на всех языках мира, братья и сестры, на всех языках мира. И проповедуется всем народам земли, на которой мы с вами живем. Поистине дерево Царство Божие пустило большие ветви. Но, слушайте, рост Царства Божия продолжается, продолжается с великой силой. Конца еще этого роста Царства Божия нет. В Слове Божьем есть два пророчества, которые еще не исполнились, дорогие мои. Прошу запомнить эти два пророчества. Первое пророчество из этих двух относится к израильскому народу. К израильскому народу. А второе пророчество относится к царству мира. Мира сего. К царству мира. О чем же говорит первое пророчество, относящееся к израильскому народу? Вот прочтем его. Евангелие Луки, 2 глава, с 30 по 32 стихи. «Ибо видели очи мои спасение твое и славу народа твоего Израиля». Кто произнес это пророчество? Старец Симеон, братья и сестры. Старец Симеон пророчествует. О чем пророчествует? О том, что Христос будет славою Израиля. Это значит, что и Израиль, который не признает сегодня Иисуса Христа, нашего дорогого Спасителя, не признает за Мессию. Это вы знаете, что Израиль не признает в массе своей. Но Израиль признает Христа, и Христос для Израиля будет славою его. И Израиль найдет свое место под ветвями вот этого могущественного дерева Царства Иисуса Христа. Сейчас, хотя ветви этого дерева покрыли всю землю, все народы, все племена, но если посмотреть, кто под ветвями, а где же Израиль? Увы, там только отдельные евреи, братья и сестры, принявшие Христа. А Израиля как народа нет там под ветвями этого дерева. Но будет народ израильский там, будет, братья и сестры, когда он примет Иисуса Христа. А вот второе пророчество. Для меня оно, это второе пророчество, самое прекрасное из всех пророчеств Библии. Из всех пророчеств, а их много, братья и сестры. Оно для моего сердца самое прекрасное и самое ободряющее. Как оно гласит? И седьмой ангел воскрубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Откровение, 11 глава, 15 стих. Вот величественный конец просто Царствия Божия. Величественный конец. Христос – Владыка мира. Христос – Властелин неба и земли. Вот конец просто Царства Божия. Славный и чудный. Вот это пророчество Библии еще не исполнилось, братья и сестры, в отношении израильского народа. И необходима вера в его исполнение. Не все люди верят в это пророчество, что Христос будет владыкой мира, что Он будет властелином неба и земли. Не все верят. Но мы верим, правда, братья и сестры? Мы верим. И вот эта вера во Христа, как владыку мира, всех стран мира, всех народов мира, всей земли и всего неба, эта вера делает Христа для нас особенно дорогим, особенно драгоценным, и наше посвящение себя Ему делается все большим и большим. Чем больше мы понимаем, что Христос, может быть, очень скоро будет владыкою мира всего, дорогие мои, и царство Его обоймет всю землю, тем больше нам хочется падать вниз перед Ним и отдавать Ему все, что мы есть и что мы имеем, как владыки неба и земли. Маленькая и простая притча о зерне горчичном раскрыла в это воскресное утро перед нами все величие и все могущество Христа Иисуса, Господа и Спасителя нашего, и Его вечного Царства. Хвала Господу за эту притчу. Аминь.